Новый трактат Йойма, первый из аж четырех адранов, которые в нашем сборнике будут посвящены этому трактату. Три Вавилонского, этому трактату из Вавилонского Талмуда и четвертый из Иерусалимского. Темой, основным предметом исследования данного адрана Ребе избирает Мишну, как я понял, заключительную Мишну трактата Йойма, хоть она и отстоит достаточно существенно от завершения трактата непосредственного, расположена она на странице Пей Гей Бейс. Мишна, как и предполагается, наверное, как и ожидается от заключительной Мишны трактата Йойма, который в основном посвящен служению Йом-Кипура, Дня Искупления, занимается сопоставлением, скажем, разных вариантов искупления грехов. Ну, любому человеку, который читал в Тане, знаком в Тане, хотя бы поверхностно с третьим разделом этой книги Игерес Атшува, понятно, что текст, которым мы сейчас познакомимся в Мишне, он нуждается в доисследовании, ну и в глубоком анализе, короче говоря. Сам по себе он так вот сходу понятен в любом случае не будет. Ну, так или иначе, давайте мы хотя бы поверхностно просмотрим этот текст. Хатас вошем вадой мехаприн хатас, жертва за грех, основная жертва за грех, трудно сказать, что основное, но вот такая, наверное, наиболее мощная жертва, которая приносится в том случае, если человек неумышленно совершил преступление, за которое наказывался бы коросом, отсечением души от источника, или смертью от руки Бейздина. Если человек такое преступление совершает неумышленно, то есть в связи с неумышленностью он не может быть подвергнут наказанию и не будет подвергнут наказанию иному, вот он обязан принести жертву хатас. Если вы помните, даже когда мы исследовали с вами вопросы, связанные с субботой, скажем, то мы называли ситуацию, когда человек, да, совершил нарушение субботы, которое наказуемо смертью, совершил смертный субботний грех, то тогда мы описывали такую ситуацию, как хаев хатас, обязан принести хатас. Ну и это не наша выдумка, это такая обычная практика. Собственно говоря, слово хаев, которое вот в контексте рассуждений околологических означает повинность в совершении жертвы, повинность в совершении греха мидурайса, оно и означает хаев, в смысле обязан принести жертву. Хаев повинен, обвиняется в принесении, на него ложится обязанность, хаев обязан, дословно, на него ложится обязанность принести жертву. Так вот, хатас в ошам вадой, это такая специальная жертва, тоже ашам вина, повинная жертва, не будем переводить дальше, так и будем называть хатас, ашам, хатас от слова хет, грех, ашам от слова ашам, вина. Ну, так или иначе, это две разные жертвы за грех, если нам потребуется. Дальше будем называть их просто еврейскими именами. Так вот, ашам вадой, жертв за грех довольно много. Они варьируются, их содержание, скажем, и регламент их принесения варьируется в зависимости от того, за какой грех они приносятся. Ну, вот, скажем, хатас за те грехи, которые сейчас сказали выше. Ашам вадой приносятся за гзейлес умейлес. За грабеж, когда человек совершил грех грабежа, и мейлис, когда он использовал какой-то предмет, который должен был быть предназначен для высшей святости, он использовал его для своих каких-то нужд. Такие вот особенные грехи. Мехаприн искупают. Что искупают? Ну, грехи, за которые они принесены, за них они и искупают. Раши, хатас вашим ашам вадой, хатас и ашам вот этого типа, хэм ашам гзэлэс умиилэс, это ашам, который приносится за грабительский, за грабеж, и вот мейлу, вэйш ашам шигу толуй, габуал шигага софик, почему он называется ашам вадой, очевидный ашам, потому что еще есть другая жертва, кстати, по-моему, вчерашний день в Хумаше, Ашам, который приносится, Ашам Толуй, зависимый Ашам, подвешенный дословно Ашам, который приносится за неумышленное совершение греха, в котором человек еще к тому же и не уверен. То есть, он там лежал, скажем, два куска пищи, кошерный, некошерный, и он не знает, какой он из них съел, другой там, скажем, пропал, и он теперь не понимает, какой кусок пищи он съел. Если Софи Корос, если то, что он мог совершить нечаянно, относится к категории грехов смертных, наказуемых отсечением души от источника, то значит, это он должен принести особую жертву, Ошем Толуй, вот эту зависимую жертву, подвешенную жертву, которую он приносит на тот случай, как бы, если он грех совершил. Если потом выяснилось, что он грех таки совершил, так он приносит жертву, соответствующую тому греху, который он совершил в дополнение. То есть, данная жертва искупает только сомнительную ситуацию. Так вот, зачем мы все это проговорили, чтобы объяснить, почему Ашам здесь называется Ашам Вадой, очевидным Ашамом, точным Ашамом, в отличие от Ашам Толу и от Ашама, который приносится в ситуации, когда человек не уверен в совершении греха. Ашам Вадой – это за грех, в котором он, да, уверен, причем за конкретные виды грехов. «Ове гемора порих, вего бей нами капора ксива». И в геморе будет ставиться вопрос, который я сейчас пока не вполне понимаю, в чем он заключается. Ну, очевидно, если мы до него дойдем, если мы с ним как-то будем работать, то поймем, что относительно него тоже... наверное, относительно ставится вопрос... Ну, сейчас я не вижу душевных сил искать это в геморе и прояснять этот вопрос наверняка. Возможно, относительно него также говорится в Торе, что он искупает... прописана капора, почему же тогда Ашам Толуй не упоминается здесь?
Собственно, это первый фрагмент, буквально первые строки геморы. Ошам ваду ин, ошам толуй ло, вего капора ксива бей.
Гемора задает вопрос, правильно мы догадались, почему именно жертву Ашам вадой избирает Мишна, чтобы приписать ей искупление? Если речь идет о том, что там относительно Ашам Гзейлес, Ашам Вадой, очевидного Ашама, Тора сообщает, что эта жертва искупает, то относительно Ашам Толы она тоже говорит, что эта жертва искупает. Почему же тогда Мишна приводит, говорит прицельно, выделяет Ашам Вадой как искупительное начало? Ну, хорошо, пока что нас это не вполне интересует. И... Раши добавляет существенную деталь. Хатас вашим вадым и хаприн, то, что жертвы хатаса ашам искупают, местами чува ика. Разумеется, чува присутствует, то есть человек в чистом виде жертва, отдельно от чувы, она не актуальна. Поэтому попросту чува присутствует здесь. Шиим лой гоем мисхарет, лой гоем меви корбан. Почему? Откуда мы это знаем? Ну, потому что... добавим от себя, если бы в какой-то хотя бы мере, если бы человек не испытывал раскаяния по поводу совершенных преступлений, то он бы и жертву не принес. А зачем ему, собственно, тогда тратить деньги? Ради того, чтобы, не знаю, блеснуть религиозностью. Вот такая ситуация. Значит, хатас и ашам вады искупают. Дальше продолжаем по Мишне. Миса в йом экипурим михаприм им имачува. Смерть и смерть человека имеется в виду, и Йом-Кипур искупают вместе с Чувой. Имеется в виду смерть, которая наступает в результате, ну, то есть, наверное, другой смерти и не бывает, которая наступает в результате искупления за какие-то грехи. Вот они искупают вместе с Чувой. Чува михапрес алла вирис калейс. Чува искупает, чува имеется в виду сама по себе чува, искупает легкие грехи. А что значит легкие грехи? Вообще, что означает легкие грехи? Как можно сравнивать грехи между собой? Очевидно, с точки зрения наказания. Ал асей ваал лой таасе, ваалах, значит, искупает позитивные заповеди и негативные заповеди, легкие. То есть, относительно которых Тора прописывает, либо не прописывает наказание, либо прописывает наказание, отличное от смерти. А это не физическое, скажем, наказание. «Веала хамурейс гутойле», а относительно суровых грехов, смертных грехов, очевидно, «тойле адши йовы йома кипурим вейхапер». Чува как бы останавливает процесс, подвешивает. Ну, стоит вспомнить Игерса Чува, там примерно подобная брайса приводится. Чува подвешивает, пока не наступает Йом-Кипур и не искупает эти грехи. То есть останавливает ситуацию, задерживает приход наказания, как бы, покуда не приходит Йом-Кипур, и тогда человек искупается полностью. А эйми рехте виошув, эхте виошув, эйн маспикин бьёд и ласас чува. Если человек говорит, я согрешу и покаюсь, я согрешу и покаюсь, имеется в виду, грешит, имея в виду, что потом у него будет возможность откатиться обратно, то тогда не дают ему, дословно, не делают достаточным в руку его, то есть, ну вот, не создают ему ситуацию сделать шуву. Наверное, всем известно такое популярное объяснение, что, ну, то есть, Тора Хасидизма многократно подчеркивает, что речь здесь идет не о том, что он не может, не способен сделать шуву, то есть, отнимают у него возможность сделать шуву, отнимают у него фактически свободу выбора, поскольку это невозможно. Чува любой грех искупает, исправляет, и, в общем, чува возможно относительно любого греха. Речь идет о том, что создают ситуацию, при которой ему для того, чтобы совершить чуву, приходится прыгнуть выше собственной головы. Ну, то есть, какие-то предпринять неимоверные усилия, усложняют процесс, скажем, но не отнимают возможность сделать чуву. «Эйн маспикин бьёд и лас из чува». «Эхте в йом кипуре михапер, эйн йом кипуре михапер». Относительно йом кипура та же ситуация. То есть, если человек говорит, я согрешу, ну, а все равно Йом-Кипур там впереди где-то маячит. Значит, я согрешу, Йом-Кипур все искупит. То тогда Йом-Кипур не искупает. А вейре шебейн одам лимоким, Йом-Кипурим михапер. Дальше еще один момент. Грехи, которые между человеком и Творцом. Принято делить грехи, запрещенные человеку действия, или, наоборот, грехи в области позитивной заповеди, тоже грехи. То есть, невыполнение, несовершение каких-то предписанных действий, принято делить на те, которые регламентируют отношения между человеком и Творцом, и между людьми, межчеловеческие отношения. И вот, заявляет Мишна, грехи между человеком и вездесущим Йом-Кипур искупает. «Авейри шабенодам лихавейри, эйн Йом-Кипури михапер, аши ерацис хавейри». А вот грехи между людьми, которые регламентируют межчеловеческие отношения, Йом-Кипур не искупает, покуда человек не извинится, не, дословно лой шейерация, покуда человек не добьется расположения со стороны своего товарища, не возвратит расположение своего товарища, не договорится с ним, короче говоря. Вот до этого момента Йом-Кипур не искупает его преступления против товарища. И дальше Мишна приводит... Раши, кстати, вообще не комментирует этот фрагмент. Достаточно объемный текст, который, собственно, и выделен Рэбе в тему нашего рассуждения. Я так понимаю, что он в некоторой степени, ну, то есть не то, что отделен, является такой второй частью. И вот, наверное, уже те, кто с нами давно учится, обратили внимание, что завершающие фрагменты и Мишны, и Гемора, они немножко отличаются по стилю, как бы, от других фрагментов трактатов Талмуда. Ну вот, завершающий такой фрагмент, состоящий из толкований, «Дорош Раби Лозер бен Азария», толковал Раби Лозер бен Азария, стих из книги Ваикра, кстати, «Микол хатейсейхам лифней гавайи тидгору, авейрес, от всех грехов ваших пред Богом очищайтесь». «Авейреше бенодам лимоким йома кипурим михапер, авейреше бенодам лихавейри эн йома кипурим михапер». То есть, ну вот таким вот образом оттуда он извлекал тот тезис, который был заявлен выше Мишной, что грехи, которые регламентируют взаимоотношения между человеком и Творцом, Йом-Кипур искупает, а между межчеловеческие вопросы не искупает, покуда не произойдет примирение между вот сторонами, между обидчиком и обиженным. Так вот, откуда он это берет, как он это обосновывает? А потому что написано в Торе: «От всех грехов ваших пред Богом очищаетесь». Относительно Йом-Кипура он рассматривает этот стих. То есть грехи между человеком и вездесущим, Йом-Кипур искупает, грехи, которые между людьми, между человеком и товарищем его, не искупает. «Адши ерация эсхавейри», покуда человек не добьется расположения у своего обиженного им товарища. «Омер Раби Акива ашрейхам Исруэл», сказал Раби Акива: «Счастливы вы, евреи, лифней ми атем митагарин», толкуя, если я правильно понимаю, тот же самый стих, «лифней аваи тидгору», «пред Богом очищаетесь». «Пред кем вы очищаетесь?» «Ми митагаресхем», «кто очищает вас?» «Авихим шебашимаем», «отец ваш, который на небесах», «шенеймар», «как сказано», «везуракте алейхем маем тегерим, утигартем». «И окроплю вас водами чистыми, и очиститесь вы». «Воимер», и говорит, это был Ихескель, а теперь Ермиеву, «микве Исроэль Ашем», «ма», значит, сталкивались уже с этим толкованием, «микве Исроэль Ашем». Если я правильно понимаю, с точки зрения простого смысла, «микве» от слова «тиква», от слова «надежда», то есть «надежа Израиля» – «Бог». Раби Акива толкует слово «микве» как ритуальный источник, который предназначен для очищения. То есть, что является источником, что является миквой для евреев? Миквой Исруэль Ашем является сам Всевышний. «Ма микве митайр эс хатаих эс атмеим афакодж бургу митайр эс Исруэл». Как миква очищает грешников, как миква очищает оскверненных, так же Святой Благословен Он очищает евреев. Очищает, имеется в виду, почему я, собственно, оговорился в начале, от их греха. Это была Мишна. Теперь приступим к изучению, собственно, беседы. Пункт Алеф. Это страница Кув Зайн в сборнике, у кого есть он. Вецорль Йоговин Камешайлес Вдиюким Бедиври Раби Акива. Ну и понятно, что, как водится, заниматься исследованием, не осознав, что же мы не понимаем в тексте, которым мы собираемся заниматься, невозможно. Поэтому начнем с того, что проясним вопросы, которые у нас появляются по поводу данного отрывка. Необходимо понять несколько моментов, несколько языковых деталей в словах Раби Акивы. В заключительном отрывке Мишны, я сразу предупредил, что его надо рассматривать как нечто отдельное, несмотря на то, что он продолжает развивать идею возможности Йом-Кипура к искуплению, ну, так или иначе. Там было два высказывания, один Раби Шимон бен Лозер, другое Раби Лозер бен Азария, а второй Раби Акива. Нас будет интересовать сейчас, во всяком случае, Раби Акива. Алеф, первое. Лехиура майко машмалан Раби Акива. Первое, что надо выяснить, что, собственно, Раби Акива хочет нам озвучить. Арейзеу довар амуван мейлов ширака кодж буру у зе шамитай ресхатаэгам шель Исруэл. На первый взгляд, то, что только Всевышний способен очистить евреев от грехов, это, ну, само собой разумеющаяся вещь. А как же иначе? «Векамефориш бекан вихама псукин бехумаш венах», и это напрямую сообщается во множестве стихов Пятикнижия и Танаха в целом. Ну, то есть, на самом деле, надо понимать, сам институт греха вне Бога не актуален. То есть, грех... На самом деле добро и зло в более широком понимании. Вот грех – это преступление божественной воли и ничто иное. И если это преступление божественной воли, то каким образом иначе грех может быть очищен, грех может быть исправлен, прощен, с чьей стороны он должен быть прощен? Со стороны носителя этой воли, изъявителя этой воли. Ну, то есть, как тогда как иначе? То есть, все остальное, принесение жертвоприношений, какой-то там особый регламент жертвоприношений и так далее, это все инструментарий, который, собственно, тоже Всевышним прописан как регламент совершения, ну, регламент действий человеческих, направленных на то, чтобы, ну, на самом деле, обратиться ко Всевышнему за искуплением греха. В конечном итоге речь идет о упорядочении взаимоотношений, о восстановлении отношений между человеком, который нарушил божественную волю, изъявленную Всевышним применительно к нему лично. Вот он саботировал свою работу, свое служение, или даже извратил пути своя, и вот теперь ему надо исправлять создавшееся положение. Поэтому не очень понятно, что Раби Акива, о чем вопрос Ребе, что Раби Акива вообще хочет сообщить. Вот он заявляет нам, что Всевышний, только Всевышний, именно Всевышний, он искупает грехи Израиля, вот он даже как миква. И что он этим хочет сказать, это, в общем, самая очевидная вещь. Веймкейн мау ахидуш базе. В чем заключается, собственно, хидуш? У Вифрадши без михус ли майморы шлраби Акива Лифонов Шанину Бамишна, дурш раби Озер бен Азария. И в частности, то есть особенно это становится непонятным, в свете того, что раби Акива высказывается на этот счет, ну, вернее, это Мишна приводит его высказывание на этот счет сразу вслед, но не играет роли. Значит, вопрос к Мишне. Зачем Мишна приводит это высказывание, которое не имеет хидуша, в особенности следуя за высказыванием раби Озер бен Азария? Непосредственно перед этим Раби Лозер бен Азария толкует «Дорж Раби Лозер бен Азария, микол хатеих млифне авая тидвору и хуру, от всех грехов своих пред Богом очищайтесь, демезе шоомар кан шеташа атагор вахапора шильема кипурим ген лифне авая». То есть он прояснил, что очищение Йом-Кипура – это очищение пред Богом. Отсюда вроде как уже следует, что очищение исходит непосредственно от Святого Благословенного. И так само собой понятно, так еще Раби Лазар бен Азари уже это высказал и основал на стихе фактически. Что тут еще можно добавить? Им кейн мами тейсов бихло бен майморишь Раби Акива. Если так, то что вообще добавляется высказыванием Раби Акивы? Алмаши едуа квар медивер Раби Лозер бен Азари. К тому, что уже и так понятно из высказывания Раби Лозер бен Азари. Второй вопрос. То есть первый вопрос, в чем хидуш? Что вообще хочет Раби Акива нам такого особенного сообщить, что мы не поняли, тем более не поняли уже, что нам уже напрямую не высказал Раби Лозер бен Азари. Если я правильно понимаю, Рэбе, в общем, готов поставить тот же вопрос относительно Раби Лозер бен Азари. То есть, а что нам Раби Лозер бен Азария сообщает нового, заявляя, что вот пред Всевышним происходит очищение Йом-Кипура? Тоже не вполне ясно. Но здесь нас интересует Раби Акива, который вторым номером приходит после Раби Лозер бен Азария, тем более. Наверное, важно заметить, что стих, который Раби Лозер бен Азария приводит, это стих из недельной главы Ахры, то есть он говорит про Йом-Кипур. И то, что Раби Лозер бен Азария его приводит, подчеркивая и задействуя в своем толковании, то, что искупление Йом-Кипура лифней авая, ну, как бы подчеркивает, что Писание отмечает, что искупление Йом-Кипура связано именно вот с присутствием Всевышнего, скажем так. Пункт бейс. Второй вопрос. От мек дойла ойд юэсер. Удивление это должно вызвать еще больше. Лома лейл раби акива лигови райес шакош бру митари сольми посук бей хескель. А почему, собственно, раби Акива заявляет такой, ну, вот в свете предыдущего вопроса, самый очевидный тезис. Он использует доводы из стиха из Йехескеля. Увыголой саги лейгу мейви райен и сефизми посук бей ирмио. И ему не хватает еще и стиха из Йехескеля, он приводит еще и стих из пророка Ирмиёу. «Арейзеу посук мефойреш бехумаш шемеви бедивешему ведирера билаш беназари канал». Ведь эта идея, которая озвучена совершенно вроде как напрямую пятикнижием, более того, приводится Раби Лозер бен Азария вот в первом фрагменте этой части Мишны. Понятно, что все книги Танаха, они святы, но, тем не менее, есть определенный приоритет у книг Пятикнижия и у стихов Пятикнижия перед стихами книг пророков. И поэтому не вполне понятно, после того, зачем Раби Акиве нужны доводы из пророков, Йехескеля и Ирмиёу, после того, как Раби Элазар бен Азарья приводит стих, и после того, что вообще есть стих, который напрямую, вроде абсолютно то же самое заявляет в Пятикнижии, в полной редакции, в полном варианте, этот стих звучит, ну, почти полном, этот стих звучит так. «Ки баюй мазе ехапер алейхем» – «В этот день он искупит за вас». «Он искупит» – это Всевышний. Это тот стих насчет Лифнеева и Тидгору. «Он искупит за вас для того, чтобы очистить вас от всех грехов ваших, Лифнеева и Тидгору, пред Богом очищайтесь». Что еще нужно, чтобы истолковать, вернее, здесь даже, в общем, как для толкования места нет. То есть, все настолько прямо высказано, что все эти ухищрения насчет Микве и Сроя, это очень красиво, красивое толкование, интересное толкование. Но в чем его хидуш? Вот это нас заботит, насколько я понимаю. То есть, все уже напрямую, совершенно вся полнота, как мы увидели намерения Раби Акивы, все, что Раби Акива хотел сказать, уже и так напрямую высказано стихом тем, который привел Раби Элазар. Может быть, Раби Элазар его приводит не полностью, но можно привести его полностью. Можно его там, другие фрагменты его привести, дополнить. «Веадраба, и более того, давка бы посук зе мускорим бемефойраш шней апратим шебедивр Раби Акива». Именно этим стихом приводится прямым текстом те вещи, те тезисы, которые Раби Акива высказывает. «Алеф лифней ми атем митагарин». То есть, Раби Акива там, если давайте еще раз зачтем этот фрагмент. Раби Акива говорит о шейхам и сроле, счастливы Израиль, счастливы евреи, пред кем вы очищаетесь? Он задает два риторических вопроса. Пред кем вы очищаетесь и кто очищает вас? Ну и дальше отвечает на основе стихов из пророков. Так в стихе, который приводит Раби Элазар бен Азарья, только в его развернутой форме, которую мы сейчас процитировали только что, есть прямой ответ на оба вопроса Раби Акивы, как будто он специально действительно эти вопросы под этот стих заготавливал. Во-первых, стих говорит «Лифней миат и метахарин», «Перед кем вы очищаетесь?» Стих отвечает «Лифней авай тидору», тот фрагмент, который Раби Элазар бен Азарья приводит, «Пред Богом очищаетесь». Сейчас пока что можно на этом не настаивать, потом об этом речь обязательно пойдет, о божественных именах там и так далее. Лифней авая, перед авая очищайтесь. Бейс, мими тахересхем, второе, кто очищает вас, задает риторический вопрос Раби Акива. Ну и на этот вопрос тоже ответ приходит. В этом же стихе и хапер геймер ли тахересхем, искупит за вас для того, чтобы очистить вас. Тоже, про Всевышнего речь идет, ясно. Теоретически мы могли бы выкрутиться каким-нибудь таким образом. Предположить, например, что Раби Акива, он не согласен с Раби Элазар бен Азарья, и здесь происходит спор какой-то. То есть, что-то они здесь не поделили относительно этого стиха, что-то он хочет. Рэбе отвечает на такую возможность предположить, да? «Эйн лоймеш Раби Акива холика Раби Элазар бен Азарья». И невозможно сказать, что Раби Акива оспаривает мнение Раби Элазар бен Азарья. «Весвиралей шакошбру митайр умихапер гам алавири шабнодам лихавейрей». Можно было бы предположить, так часто бывает на самом деле в Мишне, когда приводится мнение нескольких мудрецов по одному и тому же вопросу, то зачастую они спорят друг с другом. И почему бы нам не сказать, что Раби Элазар бен Азарья, он, развивая предыдущую мысль в Мишне, из первой ее части, да, если она еще, по-моему, в голове осталась, насчет того, что Йом-Кипур искупает грехи между человеком и Творцом, но покуда человек не добился примирения с тем, кто был им обижен, там, чьи интересы он задел, грехи межчеловеческие, вопросы, нарушение заповеди, которые регламентируют межчеловеческие отношения, Йом-Кипур не искупает. И вот Раби Элазар бен Азарья, развивая эту мысль, приводит свое толкование, то есть, собственно, из этого стиха этот тезис и толкует. А Раби Акива, с этим не согласен и считает, что Йом-Кипур искупает и то, и другое. То есть, еще до достижения примирения с обиженным, грехи, которые регламентируют межчеловеческие отношения, тоже искупаются. Афилок шилой рица из хавери, даже если он его, значит, не добился его расположения, возвращения его расположения. Умитаам зе гамейни йохал лихове за райами, а посу керабила жабаназалиф на авае тидору. И, мол, по этой причине Раби Акива не может воспользоваться тем же стихом, то есть, раз он с ним спорит, то ему и стих, который цитирует Раби Лазар бен Азария, ну, как-то не получается использовать. Ему нужны какие-то другие стихи для обоснования своей мысли. «Кимеалошеном Раби Акива влой в Раби Акива оймер, муванш Раби Акива и намихулы, ким Раби Лазар бен Азария лагу мойсев алдворов». Но дело в том, что существуют определенные правила грамматические, которые, ну, вернее, грамматическими их, наверное, трудно назвать. Существуют обороты, которые обозначают спор между мудрецами для сведущего человека. Так вот, если бы говорилось «в Раби Акива оймер», то есть Раби Лазар бен Азария говорит то-то и то-то, а вот Раби Акива говорит, то тогда бы мы поняли, что речь идет именно о споре, ну и там дальше, о чем они спорят и на основании чего они спорят, тогда это дело было бы геморрой нам пояснить. Ну, во всяком случае, мы понимали бы, что это спор. И относительно чего спор, ну, по всей видимости, все-таки относительно того, искупает ли Йом-Кипр только те грехи, которые между человеком и Творцом, или грехи, которые совершены между людьми, тоже еще до примирения людей искупает. Но дело в том, что здесь-то у нас написано «Омар Раби Акива» без всякой связи с Раби Лазар бен Азария. Не «В Раби Акива оймер», а «Раби Акива, мол, говорит», а «Раби Акива против, супротив него говорит». А написано просто «Раби Акива оймер». Это как перечисление высказываний мудрецов. Раби Лазар бен Азария говорит такую штуку, Раби Акива говорит такую штуку, и они не пересекаются. Отсюда понятно, что махлойкиса здесь, расхождения между ними во мнениях нету, и тогда почему бы Раби Акиве вообще не промолчать? Ну уж во всяком случае, почему бы ему не опереться на тот же самый стих? Тем более, что, как мы обратили внимание, он как нельзя лучше отвечает, как нельзя лучше подходит под его вопросы, так или иначе заданные. «Гам эйн лоймар ши Раби Акива мойсиф умадгиш, ши гам лахары ши рица эс хавери, зоку гу гам бавери ши бнодам ли хавери, ле атагора ши алиде авихам ши башумаем». Также, то есть, ну вот, это Рэбе отвечает на возможные наши предположения, поэтому, наверное, вначале надо предположение развернуть, а потом уже ответить. Мы могли бы, тогда мы могли, ага, значит, так не получается. То есть, Раби Акива с Раби Лазар бен Азария не спорит. А, может быть, он хочет добавить, может быть, он хочет сказать, подчеркнуть, как-то вывести, показать на предмете стихов, ну вот, скажем, из Хескеля и Ирмиёу, показать, что человек, который добился примирения со своим товарищем, он все равно нуждается в искуплении, в очищении со стороны Всевышнего. Чтоб мы не подумали обратное, как бы. У нас получилось две ситуации, две зоны служения. Одна регламентирующая взаимоотношения мои с Творцом, другая мои с другими людьми. Раби Лазар бен Азария подтвердил стихом из Писания, высказанное выше в Мишне, что грехи между мной и Создателем, они искупаются Йом-Кипуром сразу, а для искупления грехов, которые регламентируют отношения мои с другими людьми, тут есть вот деталь. Я должен вначале помириться с теми людьми, интересы которых я задел, а потом уже Йом-Кипур, и только в этом случае Йом-Кипур искупает. Может быть, я подумаю, что если я добился примирения уже со своим товарищем, то мне уже и искупление никакое не нужно. И вот, мол, Раби Акива на это отвечает толкованием двух стихов там и так далее. Так вот, так мы тоже не можем сказать. Также, переведем это по тексту, также невозможно сказать, что Раби Акива добавляет и подчеркивает, что также после того, как я добился возвращения расположения ко мне товарища, помирился с товарищем, я все равно нуждаюсь также в области грехов, которые меж мной и товарищем, нуждаюсь в очищении со стороны Отца вашего, который на небесах. Кизе муван миами увер бекам микамам кеймейс, поскольку это понятно, ну, тут тоже само собой разумеется, из множества мест, шигам митсвейс шибен одам лихавири, ген бе икарен митсвейс шибен одам лимоким, что заповеди, которые регламентируют взаимоотношения мои с товарищем, они на самом деле по своему существу являются с тем же успехом заповедями, которые касаются моих отношений с Творцом. Кигам митсве сейлу цорих ликаем лифнейшехен цивуев шлякошбру. Почему? Потому что на самом деле, ну, вот это различие в определенном смысле формально, мы не можем назвать его чисто формальным, надуманным, там, придуманным нами таким, да, потому что от этого зависит алахот, от этого зависит то, например, Йом-Кипур искупает или не искупает грехи, которые регламентируют мои отношения с товарищем, где я не добился примирения с товарищем. Но, тем не менее, несмотря на различия между этими грехами, вот такое, ну вот назовем его все-таки формальным в кавычках, есть еще нечто общее, единое начало, которое эти грехи относят к грехам, регламентирующим мои отношения со Всевышним также. То есть, нарушая, совершая какое-то преступление, задевающее интересы моего товарища, я, с одной стороны, нарушаю, значит, ну вот, разрушаю свои отношения с товарищем, задевая его интересы, там, обижаю его, но, с другой стороны, я тем самым нарушаю божественную волю с тем же успехом, как если я ее нарушаю, там, совершая грех, который интересы товарища не задевает нисколько. Почему я полагаю для себя невозможным, там, ну, не знаю, какие грехи задевают интересы товарища, там, воровать или наносить увечья своему товарищу, или, не дай бог, убить его. Почему я считаю невозможным? Почему для меня это запрещено? Потому что Всевышний мне это приказал. То есть, это точно такое же нарушение воли Всевышнего, как, скажем, не знаю, идолопоклонство. Как грех, который очевидным образом регламентирует мои отношения с Богом, а не с товарищем. «Веим кейн муван мей ловши гамла ахарейши рица эс хавейре иа». Если так, то есть, если принять к вниманию этот момент, а он элементарен, и напрямую высказывается во множестве, ну, это общее место. Наверное, даже я не знаю, чего я так распился, в общем, всем это понятно. Грехи, которые регламентируют мои отношения с другими людьми, это грехи против кого? Ну да, совершенно нарушая их, я задеваю интересы людей, но на самом деле, в первую очередь-то что? Я нарушаю божественную волю, поэтому это с тем же успехом грехи, которые нуждаются в искуплении наряду с грехами между мной и Создателем, наряду с теми грехами, которые не задевают интересы других людей, разрушают только мои взаимоотношения с Творцом. Если так, то само собой понятно, что также после того, как я помирился с товарищем, это способно исправить только ту часть данного греха, которая касается моих отношений с товарищем. То есть, ну да, помирился с товарищем, здорово разрешил взаимоотношения с ним. Вот эту часть греха, вот эту часть последствий даже, наверное, надо сказать, греха, я исправил. Выплатил ему компенсацию, там, не знаю, я у него что-то, не дай бог, украл. Я ему вернул украденное, компенсировал ему все убытки, которые он понес. Плюс к этому какой-то подарок ему дал, чтобы, ну, чтобы он видел, что мои извинения искренни, принес извинения и так далее. Все, наладились отношения между ними, пообещал, что больше так никогда не поступлю. Но это никак не исправило покамест моих отношений со Всевышним, перед которым я тем же самым актом воровства провинился с тем же успехом. То есть, исправлена покамест только та часть, которая касается моих отношений, личных отношений с товарищем. А волкидеи шиитайли гамлин, для того, чтобы я очистился целиком, гамми цадзе ашизеу циве авае, также с той точки зрения, что Всевышний мне запретил воровать, а я нарушил его волю. Бейхрея гамл рабил розобеназари шатиги тагра закош бургу кабим кабимису шабенон лымоким. Понятно, что также и с точки зрения рабил розобеназари обязательным является искупление какое-то, вот очищение во взаимоотношениях со Всевышним. То есть все равно нужно очищение пред Всевышним, а не пред товарищем, да? Выдовар зе мудгеш гу квар бедив раби лозу беназари, и это уже подчеркивает сам раби лозу беназари, а веры шабенот млхавир эйн йома кипурим михапер, адши ераце хулу. То есть, собственно, он эту мысль и заявляет, только, может быть, не совсем, ну, не настолько явным образом, поэтому нам пришлось эту идею проговорить, но он ее заявляет сам. Он говорит, грехи между человеком и товарищем его Йом Кипур не искупает, адши ераце хулу, покуда там не договоришься со своим товарищем. Арейши ле ахары арицуя адайн скуки мелыкобор своим кипурим, что отсюда следует? Что договоришься со своим товарищем, вот тогда приходи, и Йом Кипур тебе искупит. То есть вопрос, все равно речь идет по существу раби Лозу беназари с тем же успехом, об искуплении Йом Кипура, которое просто не начинается. Для него есть условие, но оно не начинается, покуда ты не упорядочил свои отношения с товарищем, который, интересы которого ты задел. Когда упорядочишь, тогда Йом-Кипур искупит. То есть, Йом-Кипур все равно должен искупать. И в этом случае тоже. Ты нуждаешься в искуплении Йом-Кипуром, то есть, лифне авая тидору, пред Богом искупайте. Истолкование раби Лозу беназари. И в этом случае с тем же успехом. И, наконец, маленький третий вопрос. На этом мы с вами остановимся сегодня. Лома гуцрах раби Акива лигови штей раес векмойши гу мадгеш в эймер шезеу лошен амойреш арай решойне эйне маспекес уволошен ашас май в эймер. Еще один вопрос, который, ну, наверное, по ходу рассуждений, во всяком случае, у меня он возник уже давно, у слушателей, вероятно, тоже. Если принять как данность все то, что вызвало у нас сомнения выше, ну, то есть раби Акива зачем-то что-то нужно сказать, мы пока не поняли, в чем его хидуш, не поняли, зачем он вообще этой темой занимается на фоне раби Лозу беназари и его толкования, но вот зачем-то это надо. В конечном итоге мы же это проясним, всем, в общем, понятно, наверное. Зачем он приводит два толкования, зачем он приводит два довода, два стиха из Танаха? Причем он их приводит, не более того, подчеркивает Рэба, он их приводит через Воэймер. Стихи из Танаха, доводы можно приводить по-разному. И вот это приведение образом, значит, один довод, а потом Воэймер. И говорит Писание. Вот это и говорит, как в случае, вот мы выше с вами, а раби Акива говорит, это указывает на то, что раби Акива, по всей видимости, оспаривает предыдущее мнение. Если бы у нас в Мишне было сказано «А раби Акива говорит», то мы бы знали, что здесь махлокис, но у нас по-другому. А здесь, когда раби Акива приводит эти доводы, то он приводит первый довод, потом говорит «И говорит». Так вот, Гемора зачастую задает вопрос «Май воэймер». Что здесь в данном случае означает «воэймер»? То есть, зачем еще один аргумент приводится через «воэймер», через «И говорит». Что означает, что первый довод не годится в розницу. То есть, он отдельно недостаточен. Получается, что раби Акива вот этим самим оборотом «воэймер», он подчеркивает, что оба аргумента, они абсолютно необходимы здесь. Это не два альтернативных аргумента. Это можно так сказать, а можно, а вот отсюда еще раз видно, вот из этого стиха то же самое видно. А это аргументы, которые друг друга как-то взаимодополняют и им необходимы. А вот что в них необходимого, на фоне того, что мы вообще не поняли, зачем раби Акива начинает эту тему обсуждать, и что он нового хочет заявить нам, на фоне этого, тем более непонятно, зачем ему аж два аргумента.